Не могли бы вы рассказать мне, какие именно аспекты легенды вы собирались отразить в поэме? — мягко спросил король Билли. «Разумеется», — ответил я, — «согласно основной доктрине культа Шрайка, возникшего у здешних туземцев, Шрайк есть повелитель боли и ангел окончательного искупления, и придет он из места, находящегося вне времени, дабы возвестить о конце человечества». Мне понравился этот причудливый образ.
«О конце человечества», — повторил за мной король Билли.
«Ага», — ответил я, — «он архангел Михаил, Морони, Сатана, мировая энтропия и чудовище Франкенштейна в одной упаковке. Он околачивается вокруг гробниц времени и ждет своего часа, чтобы выйти на сцену и вписать своей колючей рукой человечество в хит-парад вымерших видов, вслед за дронтом, гориллой и кошелотом».
«Чудовище Франкенштейна», — задумчиво пробормотал пухленький коротышка в помятой мантии. «При чем тут Франкенштейн?» Я перевел дыхание. «Дело в том, что поклонники Шрайка считают, что человечество каким-то образом само его создало. Король Билли, насколько мне известно, и сам это знал. Он много чего знал».
«А они знают, как его уничтожить?»
«Понятия не имею. Считается, что он бессмертен, потому что пребывает вне времени».
«Бог?» Я замялся. «Вряд ли», — произнес я наконец. «Скорее, он некое концентрированное воплощение наших кошмаров, что-то вроде старухи с косой. Только в отличие от нее он имеет обыкновение нанизывать людские душонки на ветви гигантского дерева, утыканного шипами. Конечно, вместе с телами».
Король Билли молча кивнул. «Послушайте», — сказал я, — «раз уж вы так любите копаться в теологиях отсталых миров, почему бы вам не слетать в Джектаун и не расспросить жрецов культа?»
«Да-да», — рассеянно произнес король, подперев подбородок кулачком. «Хотя нет. Их ведь уже допрашивали на корабле. И это еще больше все запутало».
Я поднялся, собираясь уйти, хотя и не был уверен, что мне это позволит.
«Мартин».
«Угу».
«Быть может, вы вспомните что-нибудь еще? Что-нибудь такое, что помогло бы нам понять это существо?»
Я остановился в дверном проеме. Сердце у меня колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит наружу.
«Да», — выговорил я, наконец, срывающимся голосом.
«Я знаю, что такое Шрайк».
«Да?»
«Он. Моя муза», — сказал я, развернулся и пошел к себе в кабинет писать. Конечно, это я вызвал Шрайка. Я знал это. Я стал писать о нем, и он явился. Поистине, вначале было слово. Я переименовал свою поэму в «Песни Гипериона». Речь в ней шла вовсе не о планете, но о гибели самозванных титанов, именуемых людьми. О невероятном самомнении расы, бездумно уничтожившей свой собственный дом, а затем в преступной гордыне своей, устремившейся покорять звезды, но лишь за тем, чтобы вызвать гнев божества, ею же и порожденного. Гиперион был моей первой за долгие годы серьезной вещью, и ничего лучшего я уже не напишу. То, что начиналось как комически серьезная попытка воскресить дух Джона Китса, стало последним оправданием моей жизни — доказательством того, что в наш век жалкого фарса не иссякла еще эпическая мощь. Чисто технически песни Гипериона были написаны на таком уровне, с таким мастерством, о каком я и мечтать не мог. Но голос, певший эту песнь, принадлежал не мне. Я писал о гибели человечества, а потому моей музой стал Шрайк. Погибло еще человек 20, прежде чем король Билли решил эвакуировать город поэтов. Кое-кто уехал в Эндимион, Китс и другие новые города, но большинство проголосовало за то, чтобы вернуться на ковчегах в сеть. Мечта короля Билли об идеальном городе творцов умерла, хотя сам он не уехал. Остался в своем мрачном дворце в Китсе. Власть в колонии перешла в руки комитета местного самоуправления, который первым делом направил петицию о приеме в гегемонию и организовал силы самообороны, ССО, набранные преимущественно из тех самых туземцев, которые еще 10 лет назад дубасили друг друга дубинками, и подчинявшиеся самозванным офицерам из числа таких же туземцев преуспели лишь в одном. Отныне мирную ночную тишину то и дело разрывал рев патрульных скиммеров, а самоходки наблюдательных отрядов совершенно испохабили прелестный ландшафт, наступающий на город пустыни. К моему удивлению, не только я отказался покинуть город, осталось не менее 200 человек. Общение между нами свелось к минимуму. Обмену вежливыми улыбками во время прогулок по бульвару поэтов или за трапезой в гулкой пустоте обеденного купола каждый садился за свой столик. Убийства продолжались. В среднем раз в две местные недели кто-нибудь погибал или исчезал. Трупы обычно обнаруживали не мы, а местный командир ССО, который в конце концов потребовал, чтобы мы регулярно пересчитывали друг друга по головам. Как ни странно, ярче всего мне запомнилась в этом году именно массовая сцена. Вечером мы собрались на площади, чтобы проводить последний ковчег. Осенний звездопад был в самом разгаре, и ночное небо Гипериона горело золотыми зигзагами и алыми росчерками. Но вот включились двигатели, словно вспыхнуло маленькое солнце. Целый час мы следили, как исчезает в небесных глубинах огненный хвост корабля, а вместе с ним и наши собратья по искусству. В тот вечер с нами был и печальный король Билли. Направляясь к своему изукрашенному экипажу, который должен был увести его в безопасный Китс, он остановился и отыскал меня взглядом. Как он смотрел на меня тогда! На протяжении последующих 10 лет я покидал город раз 5. В первый раз, чтобы найти биоскульптора и избавиться от внешности сатира, потом — лишь для приобретения провизии и прочих припасов. К тому времени святилище возобновило паломничество к Шрайку, и в своих путешествиях я мог пользоваться этой столбовой дорогой к смерти только наоборот, пешком до башни Хроноса, в вагончике подвесной дороги через уздечку, дальше ветровозом и, наконец, на барже, именуемой ладьей Харона по реке Хулай. На обратном пути я рассматривал паломников и гадал, кто из них останется в живых. Мало кто посещал град поэтов. Его недостроенные башни начали рассыпаться, превращаясь в груды развалин. Галереи с великолепными куполами из стекла и металла и крытые аркады зарастали диким виноградом. Огневик и нож трава пробивались сквозь каменные плиты мостовых. ССО внесли в этот хаос свою скромную лепту, установив по всему городу мины-ловушки против Шрайка. Но добились только одного. Окончательно разрушили некогда прекрасные городские кварталы. Ирригационная система пришла в негодность, акведук обвалился. К городу подползала пустыня. Я жил в покинутом дворце короля Билли, менял комнату за комнатой, работал над поэмой и ждал свою музу. Когда я задумываюсь над всем этим, цепочка причин и следствий замыкается в порочный круг, в некую безумную логическую конструкцию, напоминающую гравюры Эшера или построение Королюса этого художника инфосетей. Шрайк возник благодаря заклинанию, роль которого сыграла моя поэма, но при этом сама она не могла бы явиться на свет без помощи моей грозной четверорукой музы. Возможно, в те дни у меня слегка поехала крыша. За 10 лет смерть, играя в орлянку, очистила город от дилетантов, и, наконец, в нем остались только Шрайк и я. Ежегодная процессия паломников к гробницам времени, пересекавшая в отдалении пустыню, раздражала меня, но не слишком. Порою кое-кто возвращался назад, и я провожал взглядом крохотные фигурки, бредущие по киноварно-красному песку на юго-запад. Так им предстояло идти еще 20 километров до самой башни Хроноса, но обычно никто не возвращался. Тени города приняли меня в свою компанию, Мои шевелюры и борода отросли настолько, что закрывали собой лохмотья, в которые превратилась моя одежда. Из дома я выходил обычно по ночам и бродил среди развалин, как пугливый призрак, нет-нет, да и поглядывая на освещенную башню дворца, подобно Давиду Юму, который заглядывал во все окна своего дома, чтобы удостовериться, что его самого дома нет. Я так и не перетащил пищевой синтезатор из обеденного зала в свою конуру, ибо предпочитал обедать в гулкой тишине под растрескавшимся куполом, словно безмозглый Элой, спешащий насытиться перед неизбежной встречей с Марлоком.